Неделя в истории. 7 июля по новому стилю 1887 года в Витебске появился на свет гениальный художник Марк Шагал. Сын бедного еврея из местечка стал всемирно известным художником, работал во многих странах мира, создал огромную галерею картин, рисунков, гравюр, витражей, писал стихи и прозу. Сегодня как минимум 3 страны считают его своим достоянием. Евреи гордятся Шагалом как своим национальным гением, хотя религиозная культура иудаизма осторожно относится к изобразительному искусству. А он умудрялся в своих библейских афортах изображать не только людей и ангелов, но даже Бога. Во всех французских энциклопедиях Марк Шагал значится как великий французский художник XX века, национальная гордость Франции. И это вполне справедливо, ведь во Франции художник прожил большую часть своей долгой жизни, здесь получил мировое признание. Россия гордится Шагалом, потому что он здесь родился и всю жизнь мечтал сюда вернуться. Правда, в Советском Союзе его имя долго замалчивалось, он был признан только в 70-х годах, и тогда, уже будучи всемирно известным художником, посетил Москву. Первая выставка в России состоялась после смерти мастера в 1987 году, когда мир отмечал его столетие. Библия, иллюстрированная Шагалом, вышла в свет в 1955 году. В 1956 и 1960 его библейская серия была выставлена в Париже, а в 1973 году для этих работ был создан музей в Ницце, который получил название «Библейское послание». Не будет преувеличением сказать, что все творчество Шагала – это библейское послание. Художник верил, что должен сказать людям о красоте мира, о смысле жизни, о любви и смерти, о Боге и Библии. Марк Шагал был художником ни на кого не похожим, мудрым, как древние пророки, и сохранившим до старости детский восторг перед жизнью. О его искусстве много спорит, его стиль определяют по-разному. То считают заумным модернистом, то, напротив, наивным и близким к народным корням, то дерзким новатором, то глубоко традиционным, сохранившим связь с древнееврейской культурой. Исследователи долго еще будут спорить о своеобразии шагаловского искусства, но сам художник был твердо уверен, что Бог призвал его воспевать созданный любовью мир. И что бы он ни изображал, битву Иакова с ангелом, кошку, сидящую на окне его парижской квартиры, царя Давида, пляшущего перед Богом, ангела, благословляющего влюбленных, все пронизано духом любви и благодарности Богу за каждый миг жизни. Именно это отличает Марка Шагала от многих художников XX века, которые изображали мир в его ужасах, катастрофах и падениях. Они не искали гармонии в жизни, а стремились познать ее, разложить на составляющие части. Одни бежали от реальности в умозрительные абстракции или сюрреалистические фантазии, другие создавали свою реальность, утверждая право художника на самовыражение и свободу творчества. Но Шагал не декларировал свободу, он жил и дышал ею, потому что любил Божий мир, и эта любовь свободно выливалась на его полотна. А в 1892 году в селе Палих родился другой замечательный художник Павел Корин, сын потомственного иконописца, ученик Михаила Нестерова, расписавший вместе с ним церковь Покрова Богородицы в Марфо-Мариинской обители на Большой Артынке, народный художник СССР, лауреат Ленинской и Государственной премии СССР, создатель цикла эскизов к так и незаконченной картине «Русь уходящая». Идея создания этой огромной историко-художественной эпопеи зародилась у художника весной 1925 года, когда верующая Москва, да и вся православная Россия, хоронила патриарха Тихона. На эскизах к Руси уходящей запечатлены и патриарх Тихон, и патриарх Сергий, и патриарх Алексей, и патриарх Пимен, тогда 25-летний иеромонах Пимен из веков, митрополит Трифон Туркестанов, монахи и монахини, схимники и схимницы, простой верующий народ. Художником мог и одно время хотел стать и Сергей Семенович Сахаров. Он эмигрировал из России на год раньше Марка Шагала и тоже жил в Париже. Но скончался он монахом 11 июля 1993 года в английском городе Эссексе. Православный мир знает его как архимандрита Сафрония Сахарова, ученика преподобного Силуана Афонского и автора книги о нем. В 1925 году он поступил в Свято-Сергиевский богословский институт в Париже. Однако, учась в институте, он не находит того, что искал. Он узнавал имена, даты, кто что говорил, узнавал об исторических трудностях церкви, а ему хотелось слышать только о том, как достигнуть вечности. Он почувствовал, что у него нет иного выхода, как пойти в монастырь, где люди отдают весь день и всю ночь только служению Богу. Сравнительно скоро представилась возможность поехать в Югославию, а оттуда на Афон. Через некоторое время он принял монашеский постриг с именем Сафроний в русском монастыре святого великомученика Пантелеимона. Весной 30-го года произошло одно из наиболее важных событий в жизни отца Сафрония – встреча со старцем Силуаном Афонским. Преподобный Силуан стал духовником молодого монаха, и через духовника отцу Сафронию открылись ответы на многие, как называл их сам отец Сафроний, отчаянные духовные вопросы, которые волновали его все предшествующие годы. А в 35-м году иродиакон Сафроний тяжело заболел. Он оказался на грани смерти. Многие, в том числе и сам отец Сафроний, были уверены, что ему осталось жить совсем немного. Но по Божьему милосердию и по молитвам преподобного Силуана отцу Сафронию было даровано еще много лет жизни. 24 сентября 1938 года отошел ко Господу старец, духовник и сотайник отца Сафрония преподобный Силуан. Перед смертью старец передал отцу Сафронию сделанные им записи, которые после значительного редактирования стали основой самого известного творения отца Сафрония – книги «Старец Силуан». После смерти своего наставника отец Сафроний с благословения настоятеля монастыря ушел в пустыню. Он подвязался в Карульском и некоторых других афонских скитах. В феврале 1941 года он был рукоположен в иеромонаха, и с этого времени началось его духовническое служение на Афоне. После войны вместе с группой афонских монахов русского происхождения по политическим соображениям его высылают с Афона. В 1947 году иеромонах Сафроний приезжает во Францию, где ему поручается служение в Свято-Успенской кладбищенской церкви Сен-Женевьев-де-Буа. Через год, в 1948 году, отец Сафроний публикует первое, практически ручное издание книги «Старец Силуан» в количестве 500 экземпляров. Сейчас это издание стало библиографической редкостью. В 1952 году в Париже выходит первое типографское издание книги. Постепенно вокруг отца Сафрония собирается круг духовных детей и учеников, стремящихся к монашеской жизни. В 1956 году по благословению церковной иерархии он создает во Франции монашескую общину. Отец Сафроний мечтает об основании православного монастыря, в котором могли бы реализоваться на практике заповеди преподобного Силуана. Основать такой монастырь во Франции не представлялось возможным, и в ноябре 1958 года отец Сафроний с некоторыми своими духовными детьми переезжает в Великобританию, в графство Эссекс, где было приобретено имение, которое легло в основу монастыря святого Иоанна Предтечи. Основанный монастырь стал одним из наиболее почитаемых православных мест Великобритании. Сюда съезжаются люди со всего мира, от Японии до Канады, чтобы припасть к духовному источнику преподобного Силуана. В этом монастыре отец Сафроний подвязался до конца своих дней, сначала в качестве настоятеля, затем с сентября 1974 года в качестве старца монастыря, вплоть до своей кончины в 1993 году. 8 июля 1869 года скончался один из творцов русского исторического романа, писатель Иван Иванович Ложечников. Он родился в Коломне в семье богатого купца в 1792 году. Детские годы Ложечникова прошли в родительском доме, где он получил разностороннее домашнее образование. Рано начал читать, увлекся русской, французской и немецкой литературой. Когда началась война 1812 года, бежал из дома и вступил в русскую армию. В 1821-37 годах занимал должность директора Пензенской гимназии народных училищ, содействовал открытию Чембарского уездного училища. Первый исторический роман «Из жизни Петра I» он опубликовал в 1931-33 году. Самый знаменитый свой роман «Ледяной дом» Иван Ложечников закончил в 1835-м, а в 1838-м выходит третий и последний роман Ложечникова «Басурман». Он пробовал силы в драматургии, писал комедии, трагедии, но все они были слабее его первых произведений. 3 мая 1869 года в Московском артистическом кружке был торжественно отпразднован 50-летний юбилей литературной деятельности Ложечникова, а 26 июня, 8 июля по новому стилю этого же года он умер, написав завещание: «Состояние жене и детям моим не оставляю никакого, кроме честного имени, каковое завещаю им самим блюсти и сохранять в своей чистоте». 11 июля 1940 года родилась российская эстрадная певица и актриса Елена Камбурова. Народная артистка России, член Союза театральных деятелей. С 92 года она является художественным руководителем основанного ею театра музыки и поэзии, объединяющего под своей крышей певцов камерного жанра. Песней Елены Камбуровой мы и закончим нашу сегодняшнюю передачу «Неделя в истории».
Наряд подвенечный и хор в нашу честь не споет, а время торопит возниц обеспеченный и просятся кони в полет, и просятся кони в полет. Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга, бубенчик не смог под дугой. Две вечных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Две вечных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли. И вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали. Но что-то погасло вдали. Святая наука расслышать друг друга сквозь ветер на все времена. Две странницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Две странницы вечных, любовь и разлука, делятся с нами сполна. Чем дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса. Ах, только б не смог под дугой колокольчик, глаза бы глядели в глаза. Глаза бы глядели в глаза. То берег, то море, то солнце, то вьюга, то ласточки, то воронье. Две вечных дороги, любовь и разлука, проходят сквозь сердце мое. Две вечных дороги, любовь и разлука, проходят сквозь сердце мое.